Эй, служивый, далеко ли до дома Мышниных?
Да вон, вы уж приехали. Вон тот, где народ толпится.
А что он толпится-то там?
Это все просители стоят. Кормилица наша Агафьюшка Мышнина многим помогает, спаси ее Господи. Сейчас нищих кормить будут. С тех пор, как овдовела, все на ней. И дела купеческие, и дом, и церковь вон какую отстроила, всему Курску похвала. Исидор, супруг ее покойный, это дело начал, а она вон докончила. Да только сейчас горе одно сердечное. Сынок ее младший болеет очень. Доктора говорят, помрет, мол, в скорости.
Выпил бы, Прошенька, отвару, легче тебе станет.
Маменька, во рту от него горчит.
Я все слышал, что доктора давеча говорили. Да только не плачь обо мне сильно, а то мне жалко тебя очень. Что ты? Что ты, Прошенька? Врут они, все доктора ты эти. Господь милости, будешь ты здоровеньким.
Дождик какой полил, на лужах поди пузыри.
Сегодня икону нашу, Курскую Богородицу, в монастырь понесут. Крестный ход уж видно вышел. А дождь-то как хлещет.
Алешка-то наш пошел, что ли?
В лавке он сегодня управляется.
Матушка, Агафья Фотиевна! Поглядите в окно. Крестный ход через двор наш пошел. От дождя, видать, укрываются.
Ой, батюшки, платок-то мой где? Прошенька, радость-то какая! К нам чудотворную несут.
Ты меня возьми на ручки, маменька. Я тоже поглядеть хочу.
Как же, дитятка? Конечно, вместе идем. Как пронесли над Прошенькой икону пречистой, уснул он крепко и вскоре поправляться стал.
Скажи, мам, ведь эта Богородица меня уж второй раз от смерти спасает. Когда я с колокольни-то упал, ведь не ушибся даже. И теперь вот я во сне ее видел. Вовек того не забуду.
Вырос Проша крепким юношей. В лавку его определили старшему брату помогать. Да только не лежало его сердце к торговле. Молчал он, конечно, матери угодить старался, но видно было. Томится сын, и вся радость у него в храме от суеты укрыться. Так и пришлось его в монастырь отпустить. Крестом его благословила, потом письмо прислал. В Саровском монастыре Проша остался.
Прошли годы. Принял Прохор монашество с именем Серафим, что значит «пламенный». 15 лет прожил в монастыре в послушании и молитве. Столярному делу обучался, да и во всяком другом не плашал. Смотрел Серафим на жизнь светлым, здоровым взглядом. В в трудах радостен, в молитве сосредоточен. Всяко бывало, и трудно было, и уныние подступало, и страх необъяснимый, и тоска, и скука. Тогда в ночной тишине вставал Серафим на колени и изливал печаль свою тому, кого любил более всего на свете.
За ночью день всегда приходит, восход рассеивает тьму, и страх, и боль твои проходят, ты вновь услышишь тишину. Главу устало поднимаешь со скрещенных на долой рук, и с радостью вдруг понимаешь, что все устроилось вокруг. Еще вчера тебе казалось, земля уходит из-под ног, и сердце скорбью разрывалось, но шепот твой услышал Бог, и боль ушла, как день вчерашний, и ты, как в сказке, невредим, и для души твоей уставшей, но в свет зажегся впереди. Как день вчерашний, и ты, как в сказке, невредим, и для души твоей уставшей, но в свет зажегся впереди, вновь свет зажегся впереди.
Слышь, Николай, ты Серафима не видел?
В храме ищи, ему там послушание назначили.
Он вообще оттуда выходит или нет? Его в келье сроду не найдешь. И как он выдерживает только?
Сам не знаю, а только его недовольным еще не видели.
Во как! А тут пока на службе ты стоишь, то поясницу ломит, то в голове шумит, то в животе урчит, а в мыслях одно скорее бы в трапезную. Господи, помилуй меня грешного, а Серафиму вон все нипочем.
Ладно тебе нипочем, тоже поди урчит и ломит. Ноги-то у него все пораспухли, а только не жалуется никому. Молчит все, да псалмы распевает.
15 лет прожил Серафим в монастыре. Священником стал. Ни усталость, ни болезнь не могли потушить горение его сердца. Об одном жалел, что не может служить круглые сутки. И была в нем какая-то тайна, никому неведомая. И видели все, что знает Серафим что-то такое, что от других сокрыто. Как-то во время церковной службы он вдруг изменился видом, не мог ни с места сойти, ни проронить ни слова. Все лицо будто солнечным светом озарилось, так что на всех видевших это благоговейный страх напал. Серафим словно стоял перед кем-то невидимым, и весь мир для него перестал существовать. 3 часа простоял Серафим в алтаре, и тайну свою только игумену поведал. Видел он тогда в храме самого Христа. Сколько времени прошло с той поры, и что произошло в душе Серафима, кто знает. А только стал он игуменского благословения просить на одинокое жительство в Саровском лесу. Конец ноября, морозы уж ударили, снега намело, а он с одним топориком в Саровский лес ушел.
Господи, не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра, а в душе тишина и свет. Господи, я вижу небо Твое, сияющее звездами. О, как Ты богат! Сколько у Тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность. Я так мало ничтожен, но любящая рука всюду хранит меня. Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни! Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной! Слава Тебе, раскрывшему передо мной небо и землю, как вечную книгу мудрости Твоей! Что моя хвала перед Тобой? Я не слыхал пения херувимов, это удел высоких душ. Но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал, как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась Тебе. Я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели славу. Я слышал, как таинственно от Тебе шумит лес и шепчет лесной ручей. Слава Тебе за радушие и ласку всей природы. Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий. Слава Тебе за глубину Твоего разума. Слава Тебе, зажегшему впереди свет вечной жизни.
Стал рубить Серафим себе келью. Бревнышко к бревнышку складывать. Дал ему Господь силу да сноровку, роста высокого, плечист, волосы светлые, ко лбу прилипают. Рукавом пот смахнет и дальше рубить. Не просто избу рубил Серафим, целый мир строил. Мир, где все будет дышать одной лишь пламенной любовью к Богу.
Покажи, сколько грибов набрал?
Вот, маленько. Такую глухомань зашли, а все без толку. А говорила, грибов тут полно.
А я знаю, где отец Серафим живет. Вот вдоль овражка, если рядом совсем. Пойдем к нему?
Так он, говорят, от людей прячется.
От людей прячется, а от детей нет. Нюрка он с Петькой, к нему бегали. Он им сухариков дал. Он, знаешь, добрый какой. К нему, говорят, даже звери лесные приходят, а он их не боится.
Ладно, врать-то. Медведь выйдет, так любой напугается.
Да ты и от зайца-то убежишь. Ой, смотри, вон батюшка на полянке.
Опять пришел. Проголодался, косолапый. Ну, красавец какой. На-ка вот хлебца, поешь. Да не шуми, не шуми. И так всех зверюшек распугал. Ишь ты, кланяется. Ну, ступай себе с миром.
Батюшка, мы медведя напугались!
Какого медведя?
А мы видели, как ты его кормил, а он вот не верил.
Нать-ка вот вам малинки.
Батюшка, а как он тебя не съел?
Да я ж горький, на вкус-то.
А по правде?
А по правде, так всякая тварь добро понимает. Коль человек злобен, то и вокруг него зло одно. А ведь мир-то, детоньки, любовью держится. Медведь и то это разумеет.
А он нас не тронет?
Не тронет. Идите с Богом. Да никому, что видели, не рассказывайте.
Ладно! А мы видели, как отец Серафим медведя кормил! Здоровенного!
Слава о святой жизни Серафима быстро разносилась во все концы. Все чаще стали искать его в лесу. Но сам Серафим считал себя не готовым к служению людям. Еще шла нелегкая брань с самим собой. И еще сильней было противоборство злых сил. Ночной страх, тоска и одиночество терзали длинными осенними и зимними ночами. Но хуже всего была изнуряющая борьба с хульными помыслами. Темные силы пытались овладеть умом и волей и добить душу унынием. Тогда Серафим принял на себя новый подвиг. В лесной чаще нашел он большой плоский камень и выбрал его местом молитвы. Тысячу дней и ночей продолжалось его молитвенное стояние на камне. В мороз, дождь и зной, иссушаемый ветром и съедаемый комарами, стоял Серафим с воздетыми к небу руками и все молил. Боже, милости в буре ми грешному.
Он вышел на войну с собой, и его борьба была жестокой. Душа, искавшая покой, нелегкою прошла дорогой. Душа, искавшая покой, нелегкою прошла дорогой. В молчании силы собирал, учился побеждать напасти. Себе он крепкий меч ковал, чтобы сразиться с темной властью. Себе он крепкий меч ковал, чтобы сразиться с темной властью. И веры крепкая броня, горение сердца защищало. И утро светлая заря его победу возвещала. И утро светлая заря возвещала. Amen. утру. Навряд ли это понимает, что воин побеждает тьму. Его собою заслоняет, что воин побеждает тьму. Его собою заслоняет.
Долго ли еще ехать?
Сейчас. У монастыря лошадок-то оставим, а там пешком, ваша светлость. Мы с мужичками-то поможем.
А ты старца Серафима видел?
А как же, приходилось. У меня давеча лошадь украли. Я со слезами-то к нему пропадаю, мол, без кормилиц-то. А он мне: иди, говорит, в соседнее село, от угла пятую избу отсчитай, там будет твоя лошадь-то.
Ну и нашел.
Так вот она, голубушка-то, вас вот везет.
А какой он, Серафим-то?
Он высоким, крепким был. Да как мужики-то его изувечили, горбиц стал. Да и годы-то свое берут.
Какие мужики?
Да, деньги у него искали, нехристи. Батюшка-то большой ведь молитвенник за нас всех. Сколько он от погибели-то вымолил, сколько болезней наших на себя взял. Вот и мстит ему враг рода человеческого. Лиходеев наслал. Это ведь только с виду жизнь-то у него спокойна. Он ведь, когда в затвор-то ушел, великий подвиг на себя взял. А сколько он тут нападений-то претерпел, одному Богу известно. И двери-то ему ломала силы неведомой. А раз прям в келью ему здоровенный кряж, обрубок такой, бросила, косяки повылетали. 8 мужиков едва вынесли. О, против какой силищ-то Серафим-то воюет! Зато и дал ему Господь людей врачевать, да нужду каждого видеть.
Как посмотрит на меня грешного, так и выгонит вон.
Нет, не выгонит. Он никого не гонит. Вот раз приехал к нему генерал. Из любопытства, значит, приехал. Прогулки ради. Гордый такой, в орденах весь. Отец Серафим ему в ноги поклонился. Тот от такого смирения смутился даже. Впустил его батюшка в келью. Да долго так с ним говорил-то. А после услышали все, рыдает генерал-то. Вывел его батюшка-то после плачущего и фуражку ему вслед вынес. А в ней, фуражки-то, все его, значит, ордена. Он как к Серафиму-то вошел, они с него так прям и свалились. Потому как неправедно получены-то были. Говорят, генерал-то после этого совсем переменился. Да если все рассказывать-то, одного дня мало. Но главное, ваша светлость, такая от него сердечная теплота идет. Всяк от него вот обласканным уходит. Бывает, вот скребет душ-то, сил аж нет, а он словечко для тебя подберет. Тепло так, поглядит. Так куда и печаль-то девалась?
Батюшка, благослови. Ордатовского уезда помещик. Мантуров Михаил к тебе.
С чем пожаловал, радость моя, к убогому Серафиму?
О чуде просить приехал. Обезножил я. На руках меня к тебе несли. Отче, сотвори чудо надо мной. Исцели.
Веруешь ли Богу?
Верую.
Радость моя, так верь, что все возможно верующему. Исцелит тебя Господь. А я за тебя помолюсь. Давай ноги твои маслицем помажем. Вот так, Мишенька. А теперь иди. Иди за мной. Ну, еще. Еще шаг.
Я боюсь.
Не бойся. Вот так, так. Ну вот и молодец. Пошел, видишь уже. Будешь, будешь ходить.
Совершенно здоровым уехал от Серафима Михаил. Уехал, чтобы вскоре вернуться и уже более никогда с ним не расставаться. Со всей России ехали к Серафиму люди. Так что один он оставался только ночью. С утра же и до темноты толпились у его кельи просящие помощи.
Помолись, батюшка. Дочка ослепла. Доктора отказались, а ты помолись.
Не плачь, радость моя. Помолимся, Пречистый. Будет, будет видеть.
Батюшка, службу хочу оставить. Что посоветуете?
Это от своеволия твоего. Куда ни пойди, враг-то везде с тобой будет. Смиряй себя, мир сохраняй, не злобься.
А что первое в деле спасения?
С покаяния путь к Богу начинается. Если человек праведником себя считает, то жизнь духовная в нем невозможна.
Батюшка, благослови.
Это ты давеча деньги-то положил?
Я.
А после всю дорогу сомневался. Послушай, что тебе убогий Серафим расскажет. Во время войны одному военачальнику надлежало лишиться правой руки. Но эта рука дала когда-то 3 монеты на храм. И молитвами Святой Церкви Господь спас ее. Ты это пойми хорошенько и впредь в добрых делах не раскаивайся. А деньги твои на устроение монастыря пойдут за твое здоровье.
Прости, батюшка, помолись обо мне.
Бог простит, радость моя. А Серафим за тебя помолится.
Батюшка, с ребенком сладу нет. Я покой совсем потеряла. Не слушается совсем. На месте минуту посидеть не может. Из церкви нас не раз уж выгоняли. Крутится мальчишка-то мой. Беда с ним. Вот сейчас что вытворяет? Он все подсвечники вам перевернет.
Посмотри, сколь в нем радости, потому как ангелы с ним играют. Где уж тут на месте-то сидеть? Это от нас, грешных, уныние одно. Это мы по озлоблению своему резвости детской потерпеть не можем. А Господь-то сказал, что чтоб мы сердцем как дети были. Как звать-то тебя, дитятка?
Коленька Мотовилов.
Пройдут годы. Нелегким будет Коленькин путь. Он вернется к Серафиму. На руках принесут его неизлечимо больного в знакомую келью. Здесь случится чудо его исцеления. И не раз спасет его от погибели Серафимова молитва. Это ему, Николаю Мотовилову, откроет старец Серафим цель и смысл жизни христианской. Он станет завершителем важных дел после его смерти. Он окончит то, что Серафиму предстоит еще устроить.
Батюшка,
помоги!
Позовите,
батюшка, жениться мне или в монастырь идти?
Молись за сына, батюшка.
Ой, как молитва тут,
отче. Батюшка, благословите замуж.
Отче, ходить не могу.
Сотни и тысячи жизней проходили перед Серафимом. По мере того, как совершенствовалась его душа, он стал видеть то, что сокрыто от обычного взора. Человеческие страсти и пороки стали ему видны. Злые умыслы и совершенные поступки. И в этом был тяжкий крест для Серафима. Только сердце, полное божественной любви, могло терпеть, прощать и любить каждого, отзываться на нужду и жалеть людей самых разных. И Серафим всех жалел. Вскоре еще одно очень важное дело надлежало ему исполнить. Первым помощником себе выбрал он чистого сердцем молодого помещика Мантурова и ждал его со дня на день.
Христос воскресе, радость моя, Мишенька!
Воистину воскресе, батюшка. Под благословение ваше приехал.
А по дороге все думал, как же тебе Бога благодарить за исцеление?
Я не знаю, батюшка, чем и как. Что вы прикажете?
Вот, радость моя, все, что имеешь, отдай на дело святое. Велика будет тебе награда.
Как же? Как же это возможно? Все отдать. Имение, дом. Как я скажу? Жена лютеранка. Нет, нет, не поймет.
Оставь все. Не пекись, о чем ты думаешь. Господь не оставит тебя ни всей жизни, ни в будущей. Богат не будешь. Хлеба же насущного всегда будешь иметь.
Согласен, батюшка. Что же благословите мне делать?
Купи в селе Дивееве 15 десятин земли. Храни эту землю. Никому не продавай. Поселись на этой земле и живи до времени.
Вы слышали, какое горе у Мантуровых? Михаил Васильевич умом тронулся, распустил крепостных, продал родовое имение и поехал в захудалое Дивеево.
Бедная супруга его, Анна Михайловна. Представляю ее состояние.
Только Богу ведомо, сколько упреков, насмешек и вражды вынес Михаил. Но рядом с ним был старец Серафим, ставший ему отцом и наставником.
Если б ты только знал, Мишенька, какое блаженство уготовано праведнику! Если б ты знал, то никогда не скорбел бы. Святым местом Дивеево-то будет. Там, в Дивеево, сиротки мои живут. Матушка Агафья Мельгунова их мне оставила. Женская монашеская общинка. Обещался я опекать сестер-то дивеевских, как детей своих. Вот и пришла пора местечко для них обустроить. Ты, Мишенька, возьми вот колышки и поезжай в Дивеево. Я тебе скажу, где их вбить. Сколь шагов отсчитать и откуда, а ты выполни все в точности.
Ты ж, батюшка Дивеева, ты не видел.
Я и так там все знаю. Вот тут план нарисовал. Это место сама Царица Небесная выбрала. Без ее благословений ничего не делаю. Надо бы на мельницу там поставить. Пусть вокруг нее сиротки мои живут. Я, стал быть, сам заготовлю для мельницы. Общинка моя мельничная будет. А тебя, Мишенька, благословляю строительство новой церкви начать. Рождества Христова. Еще не было примеров, чтобы лавры женские были. А у меня, у Бога, у Серафима, будет в Дивееве лавра.
Батюшка, благословите вокруг девичьей обители заборчик поставить.
Не заборчиком радость моя, канавкой обнести надо. И рыть ее глубоко, да вокруг крыжовником обсадить.
Заборчиком-то удобнее.
Вот ведь упрямцы. Сам убогий Серафим рыть-то начнет.
А вчера утром-то сестры батюшку видели. Начал было за домом, где забор, копать. Пока побежали других-то звать, его как и не было. Одна лопата в земле торчит. Не мог он здесь быть. Вчера я у него в Сарове была. И он сказал мне. Вот так и сказал. Сам, мол, Серафим рыть начнет. Господи, чудо-то какое!
Потому эта канавка так вырыта, что это тропа, где сама Царица Небесная прошла. Тут стопочки ее прошли. Она это место обошла, матушка. Когда роете, не кидайте так, а к себе же в обитель-то и складывайте. И скажу вам, дедушки, кто канавку с молитвой пройдет, тому все тут, и Афон, и Иерусалим, и Киев.
Михаил, ты что тут вымеряешь?
Батюшка велел под Христорождественской церковью еще одну строить, подкапывать будем.
Ты подкопаешь церковь-то, она и рухнет.
Не рухнет.
Рухнет, тебе говорю.
Мы 4 столба поставим, на них все держаться будет.
Во-во, радость моя, 4 столба-то, 4 мощей. 4 столба, это ведь 4 мощей. Радость-то нам какая! Эта церковь усыпальницей будет у нас. Мы с тобой, Мишенька, все как Царица Небесная велит устроим. А уж после нас есть кому все завершить.
С началом устроения Дивеевского монастыря все радости и горести Серафимовы с ним связаны были. Сам Серафим так при жизни и не побывал в новом своем монастыре. Но все происходящее там духовными очами видел, и без его благословения ни один камень не клали. И для сестер Дивеевских никого ближе Серафима не было.
Батюшка, я в монастырь ради молитвы шла, а тут работа с утра до ночи. А к вечеру уж и сил-то нет молиться. Кое-как правило пробормочешь, да и спать. Унываю я от этого, а то и бронюсь.
Погляди, какой денек Господь нам нынче послал. Птички-то и то вон как расщебетались. А ты брониться давай. На-ка вот, сухариков погрызи. Истинное монашество в отречении от воли своей. Потому, радость моя, великая польза в послушании. Послушание для монаха превыше поста и молитвы. Каждому делу радуйся, потому как волю Божью исполняешь. А молиться-то и при деле можно.
Я прочитала в одной книжке, батюшка, что не подобает шутить да веселиться, особливо монашествующим.
Веселость не грех, матушка. Она уныние отгоняет, а уж хуже него нет. Вот и я, как поступил в монастырь-то, на клиросе тоже пел, и веселый такой всегда был. Бывало, как не приду на клирос-то, братья устанут, но и уныние на них нападает, и поют уж не так, и иные вовсе не придут. Все соберутся, а я и веселю их, они усталости не чувствуют. Это дурное, говорить ли, делать ли, нехорошо. А слово ласковое да веселое вовсе не грешно, матушка.
Я, батюшка, по дому затосковала. Поехать бы.
Это враг тебе картинки рисует. Как хорошо, мол, там. А кабы съездила, так назад бы бегом прибежала. Вы краю-то своему попривыкли. А потому и ценить перестали. Оставайся с убогим Серафимом, детонька. Не надо тебе никуда ехать.
Ох, тяжко мне, батюшка. Весь мир во зле лежит. По всему, видать, конец миру этому.
Когда конец, мне, убогому, неведомо. О том и ангелы не знают. Ты, матушка, о своей душе лучше переживай. Пусть с тобой всем тепло и спокойно будет. Стяжи дух мирен, а коли сам спасешься, вокруг тебя тысячи спасутся.
В келье Серафима всегда горело множество свечей. За каждого, кто просил его молитв, он свечу ставил. В маленькой своей келье стоял на коленях седовласый старец, а где-то, в разных концах земли, устраивались чьи-то жизни, выздоравливали неизлечимо больные, вставали на праведный путь заблудшие души. Где-то плакала от счастья мать, беря на руки исцеленного ребенка. Сбывались чьи-то надежды. Серафим же слабел с каждым днем и знал, что жить на земле осталось ему недолго.
На Благовещение это было.
Позвал меня батюшка в свою келью и говорит: «Не убойся, сама Матерь Божия придет». Я понять не могла, о чем он говорит. Вдруг я услышала шум. Потом послышалось пение, подобное церковному. Дверь сама собой отворилась и сделалось светло-светло. Сначала я увидела двух ангелов с цветущими ветвями в руках. За ними Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. А потом в келью сама Богоматерь вошла. На ней была мантия несказанной красоты. Платье было зеленое, припоясанное поясом, и на голове корона. Отец Серафим стоял перед Пречистой, и она говорила с ним. Последними словами ее были: «Скоро, любимчи мой, будешь с нами».
С того дня встал Серафим к смерти готовиться. Гроб он сам себе сделал. Он у него давно уже в сенях стоял. И место для могилки сам себе выбрал за церковью. Масло и вино на помин своей души в храм отдал. Из лесной пустыньки своей в монастырь доживать пришел.
Что это, батюшка, у тебя свечи-то все время горят? Потушил бы, ненароком пожар наделаешь.
Пока я жив, пожара не будет. А когда умру, тогда по пожару о том узнаете.
2 января монах, живший по соседству с Серафимом, почувствовал запах дыма.
Что это дымом-то понесло?
Никак из Серафимовой кельи.
Отец Серафим! Отец Серафим, горишь ведь! Отче, открой, я это! Господи помилуй, беда-то какая! Келья Серафимова горит! Дверь скорее ломать! Горит!
Ой, беда! Серафим горит!
Келья Серафимова!
Когда вошли к Серафиму, увидели. Стоит он на коленях перед иконой Божьей Матери умиления. В своем всегдашнем балахончике, с медным крестом на шее, тем, что мать ему когда-то благословив надела. Руки сложены крестообразно на груди, а на лице тихая радость. В церкви шла ранняя служба. Солнце всходило над колокольней, и как солнечный луч возносилась в небесной синеве душа святого Серафима.
За всех вас молюсь всякий день. Приходите к Серафиму на могилку, как живому приходите. Я вас не оставлю.
Назвать православным центром России. Перед нами величественный Троицкий собор. Здесь покоятся мощи преподобного Серафима Саровского. Много лет прошло со дня его блаженной кончины, но не прекращаются здесь чудеса и исцеления. По окончании экскурсии вы сможете войти внутрь собора и приложиться к святым мощам.
Откуда автобус пришел?
Из Волгограда мы. Мне мама про батюшку Серафим рассказывала. У меня вот и иконка его есть.
О чем бы ты хотел святого Серафима попросить?
Чтобы мама с папой не болели. И чтобы мы с братом и им Сашкой драться перестали. А то, говорят, беда с нами.
А мы с Украины до батюшки приехали. И в храме были, и на источнике купалися. До переча, до дому.
Болел я очень. Думал, помру. Да вот тут у мощей преподобного исцелился.
Как и предсказал Серафим, стало Дивеево святым местом на земле русской, уделом Пресвятой Богородицы. Приходят сюда все новые и новые сестры, посвящая жизнь свою служению Богу и людям. Едут паломники поклониться преподобному Серафиму.